Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я бы хотел бы сегодня несколько слов сказать о том празднестве, которое мы сейчас с вами совершаем. Дело в том, что еще со времен Ветхого Завета праздники особенные, великие, совершались на протяжении нескольких дней. Было по празднествам, было отдание праздника. И вот вчера мы с вами начали торжество святого праздника Богоявления и будем его совершать до 27 января, когда будет совершаться отдание праздника. И что касается праздника Богоявления, мы уже с вами много раз здесь говорили об этом празднике. Я бы хотел бы несколько слов, может быть, дополнить, что-то повторить о том, что же это за вода такая крещенская. А если останется время, то повторить то, что мы с вами уже говорили. Итак, что касается крещенской воды. Освящается вода, которую мы называем крещенской, в праздник накануне Богоявления 18 января во время вечерни, которая совершается вот уже давно по традиции Русской Церкви с утра. Она называется потому и вечерней, что совершается ее освящение на вечерне, а не потому, что она освящается тогда, когда наступает вечер. И перед тем, как освящается эта вода, оглашается вслух молящихся священное назидание из Библии Ветхого и Нового Завета. Что касается Ветхого Завета, в первую очередь, конечно, вспоминается о сотворении мира. Сотворение мира в церкви вспоминается в празднике Новолетий. То есть, например, 14 сентября по новому стилю или в начале сентября по старому стилю – это ветхозаветный еще Новый год. Это седьмой месяц, начало седьмого месяца после Пасхи. Это новолетие, которое называется так в Ветхом Завете еще. Также новолетием является Пасха. Но есть особые праздники, когда мы вспоминаем о сотворении мира. Это праздник Рождества Христова. Это день начала Великого Поста и день Святого Богоявления. Потому что мы в этих днях видим начало обновления мира. Потому что Бог сотворил мир в славе. И однако же грехопадением человека этот мир оказался погружен в тлен. Этот тлен проявляется тем, что мы с вами везде видим в этом мире царствующую смерть. Мы видим, что люди болеют, люди умирают. Мы видим, как страдания телесные касаются невинных младенцев. Мы видим, что тлен разрушает не только нас с вами, но и природу, которая не имеет разума, животных. Мы видим, как разрушаются существа неодушевленные. И, конечно, мы, если присмотримся к этому, то мы видим везде, что все не так, как должно быть. Ну так и действительно, все должно быть не так. Бог сотворил мир другим. Все, что мы с вами видим сейчас своими глазами, вот это разрушение в мире, от галактик до мельчайших молекул, которые лежат в законе тления, все это происходит из-за того, что наш праотец согрешил. Говорит Макарий Великий, Бог сотворил человека царем всего сотворенного мира. И когда Адам оказался в плену у смерти, то вслед за ним в этот плен отправляется все его царство, то есть весь этот мир. И мы вместе с ним тоже там оказываемся. И вот в те праздники, когда вспоминается обновление мира, начинается вот провозглашение слов Моисея. «Вначале створил Бог небо, землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой». Вот эти как раз слова о Духе Божьем, который носился над водой, они имеют большое отношение к этой воде, которую мы освящаем в праздник Крещения. Сама по себе вода, которая изображается Моисеем, она здесь означает стихию материальную, вещественную, которая быстро изменяется. То есть та материя, которую мы с вами знаем, она изображается в этих словах Библии как вода. И мы видим, что над ней носится Дух Святой. Те слова, которые Моисей использует, что Дух Святой носился над водою, в еврейском языке приводится как этот глагол, который изображает действие птицы, которая греет яйца свои в гнезде. Вот что делает Святой Дух над этим миром. И когда мы в праздник Богоявления видим, как Христос сходит в воду, и мы видим, что Дух Святый сходит над Него, но Он как будто бы носится и над водами, в которых крестится Христос. Дух Святый животворит, животворит материю, вещественный мир. Мы видим Его над водами в начале сотворения мира, и видим Его над водами при крещении Христовом. Этот Дух Святый сходит в виде голубини. Вот как, опять же, Моисей сказал, что Дух Святый, Он как птица греет этот мир, как птица греет своих птенцов. И вот мы видим Духа Святого, который сходит в образе птицы, чтобы напомнить нам, что Он является, вот есть такое прекрасное слово, параклит. Это слово относится к это слово является именем Святого Духа. Это хранитель, это утешитель, это защитник. Вот Святой Дух сходит над Христа, но этот Дух является и над водами, которые мы с вами освящаем. Конечно, самое главное, что мы должны помнить, что мы с вами вспоминаем в этом обновление мира. Дальше мы с вами вспоминаем потоп, который был при Ное. Мы вспоминаем, что человечество развратилось. Мы знаем, что люди развратились, что похоть господствует в мире. Как говорит Моисей об этом времени, что Бог сказал, что недолго еще человеку отвергать, хулить меня, потому что они плоть. И вот человек, который был сотворен как дух, этот человек вдруг превращается в плоть. Он полностью погружается в похоть, полностью погружается в грязь. И вот происходит следующее. Происходит всемирный потоп. Как говорит одна из молитв, которая совершается при освящении воды крещенской, мы вспоминаем, говорим: «Боже, Ты однажды потопил водою Ноя грех». Вот какие слова произносятся при освящении крещенской воды. Мы вспоминаем всемирный потоп, когда водою потопа был утоплен не люди, а грех был утоплен. Конечно, мы с вами, братья и сестры, должны вспомнить, что при потопе погибло все человечество, которое тогда было, кроме 8 человек, которые спаслись в ковчеге вместе с Ноем. Но они погибли не потому, что Бог их ненавидел. Они погибли потому, что их души сроднились этим грехом. Сам по себе этот потоп, что он собой представлял? 40 дней шел дождь, вода пребывала сантиметр за сантиметром. Если бы появилась бы хоть часть покаяния в этих людях, потоп бы остановился. Но люди этого не хотели. 100 лет Ной строил ковчег, но все над ним смеялись, говоря: это все выдумки, потопа не будет. Так и мы с вами иногда живем. Мы говорим, что суда над нами не будет. Мы будем жить вечно, и Бог нас судить не будет. Потому что это неправильно, чтобы нас судили. Этого невозможно. Оттуда никто не возвращался, никакого суда нет. Мы живем с полной такой уверенностью. Но вот приходит этот потоп, и проблема не в том, что он пришел, а проблема в том, что душа человеческая была соединена с грехом. И этот потоп, он утопил грех и тех, кто с этим грехом соединился. Поэтому, когда мы видим крещенскую воду, мы должны вспомнить, что нам не должно соединять нашу душу с грехом, потому что эта вода тогда для нас не будет в пользу. Когда мы смотрим на воду крещенскую, мы должны вспоминать и сотворение мира, и то, как Дух Святый животворил этот мир, и этот потоп, который был при Ное. Дальше мы с вами вспоминаем другое потопление, которое совершилось при Моисее. Народ Божий, израильский, находился в плену у египетского царя. То же самое Макарий Великий говорит, что фараон собой символизирует дьявола, который господствует над этим миром. И мы с вами тоже оказываемся в плену у этого демона, который царствует над нами в страстях, в помыслах, и он приводит нас ко греху. И мы с вами точно так же, как евреи тогда в Египте, как говорит Моисей, они с утра до вечера собирали грязь и собирали глину, собирали солому и делали кирпичи, чтобы строить города для фараона. Точно так же и мы с вами С утра до вечера месим грязь. Нам некогда молиться, нам некогда жить христианской жизнью. Нам некогда. Мы собираем глину и солому и делаем кирпичи. Все, что у нас будет отнято смертью, это и есть эти кирпичи. Но так получается, что мы с вами всю жизнь на это тратим. Но посещает Бог народ свой. В празднике Богоявления мы видим, как Христос идет креститься на Иордане. Мы видим, как Христос является перед своим народом, когда Он крестится от Иоанна. Точно так же произошло тогда при Моисее. Бог пришел в Египет, и Он вывел из Египта свой народ. В празднике Богоявления тоже проповедуется, чтобы люди оставили грех, оставили свой греховный обычай жизни. Церковь зовет людей к исправлению. Сам праздник Богоявления, он насыщен помыслом о покаянии. Потому что сама по себе проповедь Иоанна Предтечи была проповедью покаяния. И Христос, выйдя из купели, сразу же начал провозглашать первую заповедь Евангелия. Какая первая заповедь Евангелия? «Покайтесь и веруйте во Евангелие». Вот какая первая заповедь. Обычно, когда люди спрашивают, какие вы знаете заповеди Евангелия, но в лучшем случае люди вспомнят «люби Бога, люби ближнего». Но это заповедь последняя. А первая заповедь – покайтесь и веруйте в Евангелие. Мы же с вами не имеем ни покаяния, ни веры в Евангелие, потому что мы даже не знаем, что там написано. И вот получается следующее. Бог пришел в Египет и вывел свой народ. Бог пришел на Иордан и повел за собой свой народ. Кто за ним пошел, тот и его. Очень часто люди называют себя христианами только потому, что они крещенные. А мы должны помнить, что христиане – это те, кто пошел за Христом, а не кого просто когда-то в детстве кто-то принес и покрестил. Только то, кто за Христом идет в жизни, в духе, только тот человек может называться христианином. Что же произошло тогда при Моисее? Как Бог вывел из Египта свой народ? Он повел их к морю Черному, Красному. Воды этого моря расступились. Народ прошел по суху, а фараон с его войском мчался за ним, но утонул, потому что воды сомкнулись. Это событие мы вспоминаем не только читая «Паремии над водой», но также, когда читается 10 глава послания, 1 послание к Коринфянам, которое тоже читается во время освящения крещенской воды, что это событие является прообразом нашего с вами крещения, нашего с вами покаяния. И вот, братья и сестры, вот люди говорят, что эта вода очень сильная, что она помогает против демонов, против сил зла, против колдунов, против болезни. Но я могу, конечно, с этим согласиться. Почему? Потому что я читаю Библию, открываю и вижу, как в этой воде тонут фараон и его воины. Тонут его колесницы, то есть все оружие, которым фараон пытался сделать зло Израилю. И эта вода крещенская, она имеет такую же силу. Она топит фараона, топит его войско, топит его оружие. Но, братья и сестры, смотря на эту воду, мы должны помнить и то, что мы должны не сидеть на берегу этого моря, а идти вслед за Христом. Потому что если мы не пойдем за Христом, то как бы мы бы сами в этой воде не утонули. Потом читается часть книги, которая называется «Книга Иисуса Навина». Эта книга описывает, как народ Божий, пройдя 40 лет через пустыню, это шествие народа Божия по пустыне, изображает тяготы духовной жизни христианина. Потому что Христос говорит, что тесными вратами и узким путем человек может войти в Царство Божие. В Ветхом Завете народ Божий из Египта шел в землю обетованную. Мы, христиане, с вами призваны не к какой-то земле, а к небу. Для нас обетованным является небо. Причем Христос говорит, что это небо, это Царство Божие, оно находится не где-то там, а внутри нас. Представляете, евреи шли через пустыню 40 лет по пустыне, а нам с вами далеко как раз идти не нужно. То, что нам обетовано, находится внутри нас. Вот. И вот получается, что история, как израильский народ захватывал эту Палестину, приобретал себе свою землю обетованную, она изложена в этой книге Иисус Навина. Но начинается эта книга Иисус Навина с того, как народ Божий приходит через Иордан. Снова мы видим, как вода расступается, и народ Божий входит в землю обетованную, чтобы владеть ею. И вот получается, что с воды крещения начинается христианская жизнь. С воды крещения эта жизнь достигает совершенства. То есть, когда мы с вами действительно находим то место внутри своего сердца, которое является Царством Небесным, это место особенное, это место молчания, тишины и покоя. Оно находится внутри нас. Это Царство Божие, оно с нами может быть всегда. И в тех скорбях, которые могут посещать нас на земле, и в тех преследованиях, которые мы можем испытывать от людей, и от демонов, и от наших страстей, это место убежища нашего. И оно находится внутри нас. И оно подобно тому, как когда-то Иордан разошелся, пропустив народ через себя, так и мы с вами можем в этой крещенской воде найти такую помощь. Но в нашей жизни есть повторение святого крещения, это исповедь. Мы с вами столько раз, сколько с вами исповедуемся, столько раз мы с вами и заново крестимся. Люди знают силу крещения, что в крещении человек умирает и рождается заново. И поэтому многие люди знают, что вот если покрестишься, то и болезни как-то уходят, и многое другое. И вот иногда люди бывают, когда начинают болеть, приходят, говорят: батюшка, надо покреститься снова. А вот, потому что мы знаем, что от крещения становится легче. Когда разводишь руками, говоришь: проблем нет никаких. Пожалуйста, хоть 5 раз на день крестись. Это второе крещение называется исповедью. Исповедуйся. Кроме того, в каждой исповеди человек сознательно принимает Христа. То есть он вступает сознательно в завет с Богом. То есть некоторые сектанты нас ругают, говорят: как вы можете крестить младенцев? Они ведь ничего не понимают. А мы им говорим, что ведь мы можем их потом исповедовать, когда они вырастут. И на каждой исповеди они заново принимают Христа. Они осознанно принимают христианство. И поэтому то, что мы крестим младенцев, в этом проблем нет никаких. Но дело в том, что в крещении человек умирает для греха. Вот если мы так будем исповедоваться, то для нас эта вода крещенская станет воротами, через которые мы можем войти в это обетованное место, обетованное небо. Ну, очень много в день Богоявления читается пророчеств святого пророка Исаии. Очень много говорит Исаия о святой воде, о святой воде, которая потопляет лукавого льва, демона, который нападает на человека. Мы с вами читаем, опять же, пророчество Исаии, которое говорит о Богоявлении, как о пришествии Господа и Иеговы, Творца в этот мир. И что само по себе это явление Бога на Иордане является именно пришествием в мир самого Господа Иеговы. Но я думаю, что вы не раз сталкивались с свидетелями Иеговы, которые любят тыкать пальцем в Библию. А вот именно Богоявление описано в Священном Писании пророка Исаии, что вот Бог, Господь и Иегова явится на Иордане пред своим народом. И мы с вами этот праздник видим в Богоявлении. Мы с вами видим, как Творец наш является перед своим народом. Отец говорит с неба, Дух Святой сходит в виде голубини над этой водой, а Сын сходит в воду, освящая ее. И когда мы с вами освящаем воду крещенскую, мы просим: Боже, пусть эта вода, которую мы сейчас с вами крестим, освящаем, пусть она станет частью той воды, в которой крестился Христос. Что же это было за крещение Христово? Но, братья и сестры, сегодня день, который в Евангелии так интересно называется, точнее не в Евангелии, а церковь называет этот день «Заутрие Богоявления». Вот. Я раньше думал, что «Заутрие» — это значит «утро Богоявления», что на самом деле «Заутрие» — это как раз следующий после Богоявления день, то есть завтра после Богоявления. И вот сегодня этот день, ну, по новому стилю, 20 января. И мы с вами слышим сегодня удивительные слова из первой главы Евангелия от Иоанна, где произносятся следующие слова. Почему же эта крещенская вода такая сильная? «Стоит Иоанн Предтеча на берегу Иордана, и вдали видит, как Христос идет мимо него. Вокруг Иоанна стоят его ученики. Имя одного из них евангелист повторяет, это Андрей. А второй апостол, второй ученик Иоанна, Иоанна Предтечи, ну, евангелист не называет, но предполагает, что это сам Иоанн Богослов. И вот стоят возле Предтечи два его ученика. И вот Иоанн Предтеча показывает рукой на идущего мимо него Христа и говорит: «Вот Агнец Божий». То есть я его вчера крестил. И вот это Агнец Божий, который взял на себя грехи всего мира. Христос, когда крестился, он сошел в воду. И вот на Христа возлагаются грехи всего мира. Грехи Каина, грехи Адама, грехи всех людей, которых мы видим в Священном Писании. А там грешники были очень страшные. Там были очень страшные грешники, когда мы читаем Ветхий Завет. Некоторые люди думают: вот, прочитаю Ветхий Завет, а там, наверное, что-то такое красивое, хорошее. Да, там много красивого, хорошего, но там много страшного. Там много таких страшных преступлений, мы видим, которые люди совершают. Ну, самые знаменитые, конечно, грешники – это Каин. Вот. Так до сих пор говорят окаянный, то есть когда человек совсем страшный грешник. Есть и другие грешники там. И вот получается, что Христос берет на себя грехи этих людей. Но в то же самое время Христос берет на себя грехи и тех людей, которые пришли в мир после Него. Последний грешник, самый страшный, который изображен в Священном Писании, имеет простое имя – зверь. Да? Он еще называется Антихристом с большой буквы. Это конкретная личность. И он просто называется в Библии зверем. Такой этот человек будет. И вот Христос берет на себя грехи всех людей. И вот это видит перед собой Иоанн Предтеча. Он показывает своей рукой на Христа. Он говорит: он Агнец Божий. Есть в Библии удивительная книга «Апокалипсис», где мы увидим этого Агнца, который стоит на престоле Творца. И мы видим, как он принимает из рук Бога свиток, с которого начинается то, о чем мы говорим всякий раз в молитве «Отче наш», что «да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле, да будет царство Твое, как на небе и на земле». То есть мы видим в книге «Апокалипсиса», как небо сходит на землю, как земля превращается в небо. Конечно, при этом мы видим страшные события, катастрофы всемирные, как земля и все, что на ней есть, сгорает. Но, братья и сестры, в этом же самом апокалипсисе этот Агнец пасхальный, искупительный, и мы видим его победу в этой книге. А в празднике Богоявления мы видим, как этот Агнец Божий принимает на себя грехи всего мира. Как он это делает? Он это делает через воду. Как это происходит, мы не знаем. Но потому что Христос крестился, сила вражия, она побеждена. Уже тогда, при его пришествии. Ну, и получается следующее, что вот это событие, когда Христос провозглашается, объявляется, показывается Агнцем Божьим для всего мира, это событие очень особенное. Потому что потом, в конце евангельской истории, мы снова видим, как Христос в Гефсиманской саду на Елеоне, он молится к своему отцу со словами, что: «Отче, если возможно, пусть чаша страданий меня минует». А что это за чаша страданий? Что в этой чаше находится? В этой чаше находится... Вот каждая капля этой чаши – это грех человека. Мой грех, ваш грех, грехи всех людей. Как капля в этой чаше находится. И Христос эту чашу перед собой видит, и Он, будучи человеком, Он боится ее. Он страдает от нее, видя ее. Это страшная чаша. Потом эта чаша явится в виде креста, и Христос будет на ней распят. Что касается креста, на который Христос был распят. Ну, некоторые люди думают, что он был из дерева. Так оно и было. Дерево, крест был сделан из дерева. Но все-таки это была только часть креста. Самое страшное в кресте было другое. В этом кресте было собрано не просто грех всего мира. Но дело в том, что грех – это ведь не просто плохой поступок. Грех – это повреждение, это болезнь. Грех – это ад. И получилось так, что Христос принял на себя гиенское страдание всех людей, которые были когда-то до Него и которые будут после Него, включая такого человека, как зверя. Причем людей было миллиарды. И получается, что люди после смерти, каждый получает свое страдание. А Христос принял страдания всех сразу. Кроме того, страдания всех людей в аду растянуты на вечность. А его страдания, которые имел Христос, были собраны в одно мгновение. На одном человеке, в одном месте, в одно время. Христос на кресте был 3 часа. Его распяли в полдень. Он умер в 9 часу, то есть по нашему исчислению в 15:00 он умер. За эти 3 часа его сердце разорвалось от той боли, которую он испытывал. Эта боль была в первую очередь духовной. Дело в том, что мучение, оно связано даже не с тем, что человек несет, а с тем, как он это чувствует. Чувствительность боли, она у всех людей разная. Но дело в том, что мы с вами, вот посмотрите на грешника. У многих людей совесть не болит. Они легко грешат. И они не чувствуют боли от того, что они совершают. Вот почему вот есть такие грехи, которые человек помнит всю жизнь. Убийство, например. Человек совершает убийство, аборт, например. Любая женщина скажет, сколько раз она аборт делала. Потому что она, это плохо, она помнит, насколько это страшная вещь. А теперь вспомните, сколько раз мы кого-то оскорбили, сколько раз мы кого-то осудили. Вы можете перечислить, сколько раз такое было? Нет. Мы это легко делаем. Мы такие грехи совершаем легко, даже не замечая. И потом легко их забываем. И чем больше человек грешит, тем больше его грех меньше его беспокоит. Христос сравнивает любой грех с сучком, который входит в глаз к нему. А грех лицемерия, блуда и осуждения, он сравнивает с бревном, который глаз разрывает на кусочки. Тогда человек ничего не видит. У него все хорошо, он слепой. А когда человек имеет чистейшие глаза, тогда для него все очень больно. Почему мы редко повторяем смертные грехи? Ну, обычно люди редко повторяют смертные грехи. Потому что нам больно от того, что мы совершили. Нам стыдно. У нас совесть не в порядке. Нам очень больно, что мы такое совершили. И мы боимся, что эта боль вернется. И поэтому мы стараемся страшные грехи не повторять, если мы их совершили. А если совершили, то мы всю жизнь обычно помним, что мы такое-то сделали. Так вот, Христос, Он был не просто человек, Он был Бога-человеком. И Он имел чистейшую совесть, чистейшую душу. И поэтому в своей душе, приняв на себя грехи всего мира, это человек не может понять, насколько это было больно. Вот почему этот крест был таким мучительным. И мы в празднике Богоявления видим, как Христос принимает эту чашу уже сам, как Агнец Божий из рук своего Отца. Ну, вообще, конечно, тут немножечко не совсем просто. Это очень сложно богословие. Кто дал в руки Христу эту чашу? Вот. Перед кем Он совершал искупление? То есть, ну, покупку, переводя на русский язык, человеческого рода. Это очень сложно, интересно богословие. Я не буду вас затруднять им. Оно существует. Вот. Но не буду вас мучить больше. Вот. И вот получается следующее. И вот откуда сила этой воды. Потому что в ней, вот как бы получается так, наш грех возлагается на него. Ну, братья и сестры, что же нам из этого следует? Ну, это, конечно, меньше всего из этого следует, что нам нужно теперь грешить, все нам уже прощено. Нет, мы должны хорошо понимать, что любой грех, который мы совершаем, маленький или большой, он уже как гвоздь входит в тело Христова. Он является той каплей, которая входит в чашу Христову. Поэтому, братья и сестры, вывод один должен быть. Не нужно грешить. Это плохо. И когда мы с вами идем на исповедь, очень часто, ну да, когда человек кого-то убьет, или там уже, к сожалению, в наше время уже люди не стыдятся греха блудного. Вот. Ну, обычно, когда вот человек кого-то убьет, конечно, еще стыд есть. И вот мы, конечно, вот идем на исповедь, если такой грех был, нам стыдно, нам больно, нам страшно, что ж там батюшка скажет. Вот. А вот когда мы совершаем некоторые грехи, мы идем на исповедь без страха. Ну, подумаешь это, ну, вот чаще всего люди начинают свою исповедь такими словами. Больших грехов у меня нет, живу как все, хороший я человек, зла никому не делаю. Но, братья и сестры, вот эти наши грехи, которые мы считаем себе малыми, те, которые мы себя легко извиняем, они ведь те грехи, которыми распят Христос. Является ли этот грех большим или маленьким, судите сами. Вот. И вот мы в празднике Богоявления видим, с одной стороны, мы видим великую для нас надежду. Наши грехи кладутся на Агнца Божия, наши грехи кладутся на Христа. Для нас это очень радостно, для нас это очень спасительно, для нас это великая надежда. Вот почему эта вода приносит пользу. Но для нас это также должно быть и напоминанием. Поэтому, ну что могу сказать, мы люди с вами грешные. Когда у нас страсти бывают, этой водой можем мазать и сердце наше, и лоб, и почки. Ну почему почки? Потому что вот символически похоть человеческого естества, она и в Библии изображается в почках. Почему так? Это долгий разговор. Ну вот, пожалуйста, там у всех свои грехи. У кого там гнев, у кого похоть, у кого другие проблемы. В нашей больнице самая страшная, конечно, страсть – это печаль и уныние. Это тоже страшные страсти. Их нужно врачевать. И мы должны искать исцеление от них не меньше, чем мы ищем исцеление от рака, например. Да? Это тоже страсти. Причем рак-то закончится, а вот страсть нет. Она с нами и после смерти будет нас мучить. Поэтому надо с ней бороться. И поэтому мы этой водой лечим свое тело. Помню, один священник старый говорил, что делать надо, когда сердце болит? Нитроглицерин пить? Ну да, пить нитроглицерин, когда сердца хватает. А можно крещенской водой сердце кропить. И тоже будет результат. Также мы голову мажем, когда голова болит. Также мы пьем эту воду и мажем больное тело наше, когда оно болит. И люди говорят, помогает. И страсти, когда нас горят этой водой, мы тоже мажемся и тоже помогают. Братья и сестры, давайте вот помнить вот эти образы, которые церковь напоминает нам при освящении этой воды. И воды сотворения мира, и воды Ноя, которым был потоплен грех, и воды Моисея, и воды Иисуса Навина, и те воды, которые говорит пророк Исаия, и те воды, которые нам изображают Святой Евангелие, через которые мы с вами передали свои грехи от себя Христу. Но чтобы мы с вами эту чашу Христову не наполняли больше, достаточно. Спасибо, Господь.